Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии режиссер Владимир Мирзоев, театральный режиссер и кинорежиссер. Добрый день, Володь. Здравствуй.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям средства связи. Номер СМС +7 985 970 45 45. Также телефон прямого эфира 363-36-59. Замечательные пришли вопросы, самые разнообразные, но так или иначе все они оправдывают название передачи, потому что люди, которые вопросы присылали, явно любят Владимира Мирзоева. Это очень приятно. Ну, могу просто прочитать несколько вопросов или просто реплик. Уважаемый Владимир, мне повезло, я смотрела Бориса Годунова в кинотеатре в новогодние каникулы. Какой же многогранный актер Мирзликин. Сила в его таланте, выплескивающаяся во взгляде, мимике, жестах. Давно наблюдаю за Максимом Сухановым. Неоднозначно, не всегда понятно и принято мною, но талантливо безмерно. Ну, дальше идут вопросы. Я чуть позже к вопросам перейду. Так. А вот интересно. Володя, привет. Сергей Домбровский из Канады. Извини, был в Москве, но не успел тебе позвонить. Виноват. Два вопроса. Дальше вопросы пошли. Ну, про Канаду тоже, я думаю, мы сегодня вспомним, тем более, что есть повод. Давай начнем все-таки с Ники. Многие очень кинокритики и журналисты, когда писали свой отчет в газетах от тех, кому, собственно, присужден был этот приз, как-то никто не обошел вниманием. Это невнимание со стороны академиков в отношении фильма «Борис Годунов». Потому что, вот как я сейчас уточнила у Владимира перед началом программы, было две номинации на Нику, но ничего не получилось. Вообще, фильм как-то незамеченно прошел. Как ты думаешь, почему? Они тоже в кино не ходят?
Да нет, я думаю, что все это ожидаемо вполне, потому что у нас история началась фильма с того, что мы побывали на нескольких внутренних фестивалях, сейчас даже не упомню, на скольких, 6 там их было или 7. На «Кинотавр» нас сначала пригласили, потом не взяли. На фестивалях я давал там многочисленные интервью. Эти интервью нигде не появлялись, при том, что были пресс-конференции там, и так далее, и так далее. Например, на фестивале в Выборге «Окно в Европу» главный приз не получил ни один фильм в итоге. Нас не было даже упоминаний в номинациях.
Ну, вот, но потом... участвовали вот полностью, фильм участвовал
в конкурсной
программе.
Да, в конкурс. Где-то приглашали в конкурс, и в буклете мы стоим в конкурсе. Вдруг оказывается, что мы идем вне конкурса, как было, например, на «Золотом Фениксе». Ну и так далее. А потом там от некоторых членов жюри я узнал, что просто были звонки сверху с рекомендацией призов не давать, в прессе не упоминать.
А рекомендация от кого?
А вот это я не знаю. Сверху? Ну, не знаю.
Сбоку?
Уж какой там верх, да, что это за чердак такой?
Ты веришь в это?
Ну, не знаю. А зачем, зачем им меня обманывать, тем, кто это говорил? Чтобы что?
Хорошо. Зачем? Чем кому-то помешал так?
Не знаю.
Так, наверное, хорошо, допускаем, допустим, что это правда, что действительно есть такое некое распоряжение не пускать, не давать, и вообще нет такого режиссера, нет такого фильма. Чем это можно объяснить? Какую,
ну,
может быть, какую-то это
изосил...
Либо это такая сила твоего таланта и творчества?
Я думаю, что это сила Пушкина, Ксения. Всего лишь Пушкин.
Всё-таки.
Да, Пушкин как-то вот он пророчествует, да, и все время попадает в цель. Не только в рифму, как бы, да, но и в цель пишет. Поэтому я не знаю, но тут можно гадать, но стоит ли. Наверное, эти люди, которые дают распоряжение, они, наверное, могли бы ответить на эти вопросы, да. Когда-то казалось, что Борис Годунов – это неизбежно будет сатира на Бориса Ельцина, да. Потом кому-то, может быть, стало казаться, что Дмитрий Самозванец – это уж обязательно про нашего нынешнего уходящего президента. Да? Ну и так далее. Но кто их знает? Я не знаю, что в их головах творится, Ксения.
Знаешь что? Фильм Климова «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» был снят с проката, потому что кто-то усмотрел в сцене похорон бабушки сцену смещения Никиты Сергеевича Хрущева.
Например, да. А я еще одну смешную историю помню. Когда фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха» запретили, потому что на худсовете какой-то человек, видимо, в погонах, встал и сказал: «Вы понимаете, о чем речь вообще? Че? Черепаха? На букву Че? маленькая, на букву «Ч». Танки идут по ней. Это же Чехословакия.
Слушайте, как здорово. Что?
Да?
Они не дураки.
Да, вот так.
А красивый образ.
Да.
Слушай,
в общем, это люди с глубоко поэтическим мышлением или мифологическим, если угодно.
Мне кажется, что они... Нет, это, конечно, лестно, особенно сегодня, но мне кажется, что сегодня настолько это не является никаким механизмом влияния на человеческий мозг, искусство как таковое, будь то книжка, будь то фильм или спектакль, что даже смешно об этом говорить.
Ну вот здесь я с тобой не соглашусь.
Да?
Да, я думаю, что как раз если что-то и влияет в нашем пространстве, в нашем обществе, так это именно культура, это именно искусство. Вот все остальное не очень влияет, по-моему.
Как ты относишься к фильму «Жила-была одна баба»?
А я его не смотрел.
Хороший ответ. А там, значит, хорошо, тогда я не буду про фильм обсуждать с тобой, тем более, что ты его не видел. Но там есть еще одна история, если говорить о конспирологических версиях. А мне тут сказал один режиссер, что якобы в номинации в тройке финалистов присутствовал Алексей Серебряков за фильм «Как раз жила-была одна баба». Он там, по-моему, сыграл замечательную роль. Посмотри хотя бы ради него, он прекрасно там работает. А, короче говоря, его порекомендовали, как ты говоришь, убрать его из этой тройки финалистов и ничего ему не давать, потому что он взял и эмигрировал в Канаду. Я о чем сказал во всеуслышание в своем интервью, которое стало просто таким скандальным, что типа здесь ловить нечего, я всю семью перевез в Канаду и сам оттуда уже уехал. Он уже как бы не наш человек. Я почему спрашиваю у тебя об этом? А вот что такое Канада сегодня? Это такое Эльдорадо?
Ну, ты понимаешь, я как вот из Канады уехал в 95-м году, я с тех пор там ни разу не был.
Почему так? Поэтому... Это такая театральная страна, да?
Ну, считается, Торонто считается, да, очень таким театральным городом, третий в англоязычном мире. То есть там действительно множество маленьких компаний. Но я не могу сказать, что североамериканский драматический театр меня как-то чем-то удивил, покорил, или я его полюбил. Это, в общем, довольно все антиэстетично, политизировано и скучновато. Плохая актерская школа. Другой вопрос, что там есть, например, из сценических искусств совершенно замечательное явление — современный танец или постмодерн-балет. Вот это тот театр, который я в основном там смотрел, который я полюбил с тех пор. И, в общем, по-моему, вот если чему-то в Канаде и поучиться, так это вот современному танцу.
А ты сам там работал как режиссер?
Работал.
Ну, так достаточно успешно?
Ну, я не знаю, что,
ну, работал.
Что в этой ситуации считать успехом, потому что...
Работать по своей профессии – это уже счастье.
Да, но дело в том, что театральная как бы комьюнити в Торонто, она очень... Она большая, но она замкнута на себя. То есть, в общем-то, люди, которые не снимаются на телевидении или в кино и не зарабатывают большие деньги, считаются в филистерской, довольно буржуазной Канаде, считаются бездельниками.
Угу.
Вот. Как правило, они вынуждены заниматься чем-то еще, то есть эта профессия не кормит. Ну и вот так, да.
А сегодня, если бы такая была возможность, ты бы уехал?
Сегодня нет.
Почему?
Ну, потому что, мне кажется, я как бы этот кусок хлеба эмигрантский, горький достаточно, я его распробовал. Я понимаю,
в чем горечь?
Горечь в том, что хочется домой. Ну, вот элементарно. Хочется домой к своим, как бы хочется жить внутри своего языкового пространства, культурного пространства. И, ну, как бы нельзя питаться одними апельсинами. Вот если перевести это как бы вот на язык еды, я очень люблю экзотические фрукты, да, но ими невозможно все время питаться. Там клубники много не съешь, понимаешь, она очень интенсивная. Вот так же и миграция. Это очень интересный опыт, расширяющий сознание. Я, кстати, всем рекомендовал бы россиянам, особенно молодым, чуть-чуть пожить за границей. Хотя бы года 3-4. Поучиться или просто пожить, поработать. Это на самом деле очень помогает. Прежде всего дает какую-то правильную дистанцию по отношению к своему Родину. Отечеству. Да, то есть ты начинаешь правильно его как бы читать.
Ну, ты стал более критично относиться к Отечеству или нет?
К чему-то да, или к чему-то нет.
Или патриотизма такого? Ты не замечен в этом, кстати.
Я скажу, что к чему-то да, к чему-то нет. То есть там, например, какие-то вещи, которые меня раньше раздражали, ну, какая-то вот неустроенность бытовая, какая-то там грязь на улицах, да, или в лесу. Это меня раздражать перестало.
Здесь?
Здесь, да. Как-то, ну, не знаю, вот перестало, и все. Я как-то к этой родной грязи я стал по-другому относиться, потому что она как бы оказалась частью почвы, да, в широком смысле слова. А что-то, то есть, например, вот такое мифологическое мышление, склонность как бы не только наших руководителей, но вообще большой части населения постоянно мифологизировать и собственную реальность, и там, зарубежную реальность, вот это меня перестало устраивать абсолютно. То есть, когда люди вслух бредят, мне кажется, что это плохо. Да? Нужно чуть-чуть в каких-то вещах подключать рацию.
Возможность что-то изменить, насколько она сегодня вообще, ну, ощутима?
Что-то изменить,
да, в стране?
В стране?
Да, в системе.
Ты имеешь в виду сознательные усилия общества?
Да,
о чем ты говоришь? Именно сознательные усилия общества.
С помощью гражданского какого-то давления.
Я думаю, что, во-первых, уже меняется и будет меняться. Сопротивление номенклатуры будет, оно неизбежно совершенно, оно никуда не денется, потому что, ну, было бы странно, если бы они не сопротивлялись, потому что если бы они понимали, что сопротивление исторически бесполезно, да, они бы сами в ту же сторону шли. Понимаешь, у них бы как бы срабатывал здравый смысл, понимание исторического процесса и так далее. Но
самосохранение. Да?
Самосохранение как бы государства, самосохранение культуры. Но поскольку люди мыслят вообще в других категориях, видимо, в основном, и заняты другим, да, так сказать, там деньги, власть являются единственной ценностью. Это у нас одно и то же, что деньги, что власть. Да? Вот, в этой ситуации получается, что они неизбежно будут сопротивляться, конечно. Но по мере того, как действие рождает противодействие, да, а противодействие вынуждает развивать еще большую энергию. Это простые физические законы. Поэтому я вижу, что людей разумных в России очень много. Я совершенно не согласен, что их меньшинство. Потому что вес этой части общества, которую социологи оценивают процентов в 30, да, то есть это в основном люди европейских ценностей в основном живут в больших городах. Да. 30% это очень много, особенно учитывая, что это самые умные, самые образованные, самые энергичные, самые харизматичные. То есть люди, которые не количеством, но качеством перевешивают всю остальную Россию многократно. Да. Да, многократно. Поэтому вот.
Владимир Мирзоев в нашей студии. Естественно, о политике, конечно, а куда же. Сейчас новости, потом вернемся в программу. Телевизор. Так, мы возвращаемся к программе «Дворцовая площадь». Сейчас я вопрос вспомню. Вопрос такой. В знаменовании какого события в Пасху 1839 года были освящены залы Зимнего дворца? Правильный ответ. Именно к Пасхе 1839 года Зимний дворец был восстановлен после страшного пожара. Об этом знают наши слушатели. Среди них три победителя. Владимир, телефон 400 ровно, Сергей 127 и Лилия 290. Первые три цифры телефонов. И главный приз получает Алексей, телефон 031.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в студии режиссер Владимир Мирзоев. Мы разговариваем обо всем на свете. И вот я возвращаюсь к вопросам, которые пришли в интернет до начала передачи. И возвращаюсь как раз к Сергею Домбровскому из Канады, который задает очень интересный вопрос. Это мой любимый вопрос. Возможен ли в России Гавел? Спрашивает Юрий Сергей Домбровский. Ну, а дальше возможные варианты перечисляет. Ты обращает к Владимиру Мирзоеву. Акунин, Быков, современный Достоевский, Толстой, Солженицын. Вот хороший вопрос. Возможно ли?
Хороший вопрос. Ну, конечно. Конечно, зимние события в декабре, в феврале показали, что, конечно, возможен. Именно писатель опять становится нравственным, моральным авторитетом, ориентиром для общества. И это так было всегда, и это правильно, прекрасно. Мне кажется, люди понимают, да, что писатель является человеком независимым, у него есть своя автономная профессия, следовательно, он как бы по определению не коррумпирован, он не встроен ни в какие номенклатурные игры, да, он просто сидит у себя дома и пишет, да, его инструмент – это его воображение, его чувство слова, его язык, а язык, я думаю, для любого россиянина – это и есть его как бы главная надежда, потому что мы можем сколько угодно рассуждать о том, что деградирует там советская инфраструктура, да, что это портится, то портится, что у нас дефектная элита, ухудшающий отбор. Опять полным ходом идет, да, в стране социологи в ужасе, мы все в ужасе. А язык-то развивается, язык-то живет. Сколько бы мы ни ахали, ни охали, есть замечательные поэты, есть замечательные литераторы, которые пишут прозу, драматургию, язык развивается, живет, значит, все в порядке.
Но если мы говорим про Бориса Акунина, как про одного из лидеров вот этого протестного движения, да, ну, все-таки беллетрист Акунин, не Солженицын же, не Достоевский. Ничем не хочу обидеть.
Окей.
Никого, очень люблю, уважаю. Да, там, не знаю, Леонид Парфенов. Прекрасный, замечательный, умница, совестливый парень. Но все равно, ну, как-то хочется уж, если уж журналист, так уж, ух, чтоб был.
Так
да?
Я тебе скажу, что для писателя это тоже вызов определенный, да? Вот ты представляешь, какие там надежды на него возлагает общество, да? Значит, он, когда в следующий раз к письменному столу сядет и подумает, что мне такое написать, да? Может, он не беллетристику будет писать, а напишет великий русский роман, например.
То есть это как бы одно с другим связано.
Ну, а как же?
Одно другое толкает.
Ну, а конечно, конечно.
Так, а тогда Ксения Собчак должна кем быть?
Ну, вот на наших глазах она становится чрезвычайно интересной общественной фигурой, да?
То есть как вообще к этому относишься? У тебя нет такого скепсиса по отношению к Ксении?
Никакого вообще.
Или подозрения, что она засланный казачок?
Никакого у меня скепсиса нет. Я вижу, что человек понимает, что делает, понимает, что говорит, очень внятно судит о вещах, обладает невероятной смелостью и харизмой при этом. Я вообще верю, что люди меняются, да, люди как бы, ну, особенно пока это молодые люди, они имеют возможность двигаться от простого к сложному, да, и они меняются часто в лучшую сторону. Это прекрасно.
А ты в юности был не такой, как сейчас?
Ну, не знаю, какие-то черты.
Более, наверное, смелым или более осторожным?
Нет, я не был более осторожным. Я думаю, что я был более безбашенным, чем сейчас. Но в то же время какие-то есть и обретения, да. Я вот там был менее артикулированным, скажем. Я не так владел русским языком. Я вообще не владел английским, например. А оказывается, что второй язык избавляет человека даже от старческого слабоумия.
Да.
Я вот недавно в интернете обнаружил информацию. Да? То есть это как работает?
Филактика Альцгеймера.
Ну да, как это работает? То есть второй язык ложится в какой-то другой участок мозга, его активирует. Да? Поэтому, конечно, второй язык или третий, четвертый невероятно расширяет сознание. Поэтому, юноши и девушки, учите иностранные языки. Да?
А ты вот, Володь, просто мне интересно, а ты вообще советским человеком был при советской власти или антисоветским?
Нет, конечно, я был абсолютно антисоветским, но в таком хиповом смысле слова, да, то есть я не был диссидентом, я жил в своем пространстве, благо театр дает такую возможность, и литература. И я не хотел, как, наверное, многие молодые люди сегодня, я не хотел иметь никакого отношения ни к политике, ни к советской власти, ни к чему бы то ни было вообще. У меня был мой театр, мне этого хватало. Uh-huh. Вот. Но я могу сказать, что я был советским человеком, тем не менее, потому что видел мир как сказку. Конечно, я представлял себе, например, Запад совершенно мифологически. Это абсолютно была какая-то невероятно сказочная картина, не имевшая к реальности никакого отношения. Вот. Поэтому опыт сын ошибок трудных, да, все развеял, рассеял, мифологическое мышление пропало именно в момент эмиграции, причем оно пропало не только по отношению к Западу, да, но и по отношению к России.
Угу. Ну, а ты уезжал, это все-таки был скорее вот по выбор, что называется, я выбираю свободу, чего тебе хотелось?
Ну, конечно,
да?
конечно. Мне казалось, что это, заметь, это был 89-й год, mm-hmm. да, мне казалось, что еще веками ничего не будет меняться.
Ну, атмосфера была совсем другая. Было абсолютное ощущение, что скоро что-то произойдет.
Ну,
разве
вот,
нет?
Знаешь, вот казалось, что что-то произойдет, но произойдет, тем не менее, как бы сказать, не принципиально, да, метаморфозы какие-то будут, но мелкие, а вот в основном все останется на своих местах. Все-таки не было ощущения, что все здание рассыпется вот так на наших глазах. Да и его и сейчас вроде бы нет, да. Многие люди говорят, да нет, это все, вот то, что мы сейчас имеем, да, это все еще на десятилетия и так далее. Но вещи так не работают. Нужно рассматривать любую систему, нужно рассматривать в ее особенностях. Да? Я думаю, что особенности нынешней системы, как и советской, которую она наследует, по сути, да, они все те же. Да? Это система без обратной связи. Это система, которая не отвечает ни на какие сигналы, да, со стороны общества, ни на какие сигналы извне, локальные. Угу. Принципиально не отвечает. Есть теория Пригожина на эту тему, что такие системы обрушиваются мгновенно от любого чиха, в любой момент. Локальный прокольчик, и все, и обрушивается вся система. Локальная санация невозможна, поэтому это может быть что угодно, да? Как в 1917 году в Петербурге. Хлеб не завезли там, да?
То есть как детонатор.
Да, конечно, это все. Вот достаточно любого чиха. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Это может быть что угодно. Любая глупость, любая какая-то несообразность, да, может привести к немедленному обвалу всего государственного агрегата.
Год так и случился, да. Август 91-го года.
Конечно.
Да?
И в 17-м было то же самое. Mm-hmm. Это каждый раз одно и то же. Система без обратной связи, замкнутая сама на себя, она не жизнеспособна.
Но если это ты понимаешь, то, наверное, кто-то еще это понимает.
Конечно, многие понимают. Многие
Но,
понимают.
А выводы?
Ну, видимо, те люди, от которых зависит обратная связь, этого не понимают.
А еще вопрос, возвращаясь к вопросам наших слушателей, про театр. Сейчас я скажу. Вот. Хотелось бы вам создать собственный театр. Если да, то каким бы он стал? Сделали бы его на пустом месте или взяли бы уже существующий? Помнится, что-то у вас не вышло с театром Станиславского. Может быть, есть заговоренные театры, в которые приходить руководителям опасно? Есть, я в этом убеждена, что есть заговоренные театры, в которые, в принципе, приходить опасно, а не только руководителю.
Нет, ну я думаю, что в театр, имеющий давнюю традицию, но при этом разложившийся, да, приходить, конечно, не стоит. Это очень трудный выбор. Вернее, так, можно прийти, но только полностью своей командой, да, привести свою администрацию, так сказать, может быть, набрать еще там какую-то небольшую актерскую команду. То есть вот если начать так, как, например, Юрий Любимов начинал свою «Таганку», пришел со своим курсом, да, театр был ветхий, влачил жалкое существование, вся команда обновилась.
Как-то в станок административно приходил,
да? Да, да, вот так можно прийти в старый театр. Но вообще, конечно, было бы интереснее построить и здание, и придумать какую-то там какую-то уникальную архитектурную концепцию театра. Но сейчас же театры не строят, да, кому они нужны? Театры скорее будут закрывать, чем открывать. Угу. Да? Мыслящий человек, да, мыслящий зритель, который ценит, любит искусство, разбирается в политике, он, в общем-то, не очень нужен, да, номенклатуре. Такой человек неудобен, он... Ему трудно, его трудно заморочить, ему легко, его иногда легко купить, но мозг ему свернуть труднее, да, ну, в общем...
Как говорил, опять же, Хрущев, опять второй раз его вспоминаю, что в Венгрии тоже начиналось с кружков Шандра Петефи, да, вот именно с них.
Да, совершенно верно, конечно, поэтому я не думаю, что будут открываться новые театры или киностудии, да,
не похоже. А тебе не обидно, что у тебя нет своего театра? У всех есть. Даже у маленьких детей, а у тебя нет.
Ксюш, ну я могу сказать, что я не очень хочу быть частью номенклатуры, я тебе честно вот говорю. Дело в том, что в трудовой книжке художественного руководителя написано не художественный руководитель, а написано государственный чиновник. Если ты часть номенклатуры, ты должен играть по правилам номенклатуры. А я не уверен, что я готов это делать.
Все играют по этим правилам?
Конечно.
Руководители государственных театров?
Ну, конечно, вот осмотрись вокруг, все увидишь.
Но это же совершенно тупиковый путь. Это не развивает вообще ничего. Ну, и многое объясняет.
Да, но
рано или поздно это сказывается на творчестве.
Ну, конечно, если человек лжет, он же себя разрушает. Mm-hmm. Поэтому лгать просто так безнаказанно не получается. Ты себя разрушаешь, ты разрушаешь свой дар. Поэтому я лгать не могу и не хочу. Посему не очень рвусь. В начальнике.
Я стала вспоминать в советское время, раз уж у нас такие аналогии, были такие случаи свободного, мыслящего, свободного, внутренне свободного человека, который занимал пост художественного руководителя советского театра. Ну, пожалуй, Товстоногов, но, пожалуй, тот же Юрий Петрович Любимов, но это жизнь в борьбе в вечной.
Ну да, ну да. Но при этом Любимов был членом партии и как бы выступал отчасти как... Ну, я не знаю, там правое или левое
крыло.
Левое крыло, да, 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 это такая фракция, да. Поэтому не знаю. Все это довольно запутано и сложно.
Не могу этот вопрос не задать, связанный, опять же, с последней кампанией выборной, когда вот такая случилась такой водораздел, как разделился целиком, разделился цех творческий. Условно называем моего интеллигенции, хотя там 50-50, что называется, кто-то интеллигентный, кто-то не очень, да и дерьма порядочного полно, да? Но все равно, будем считать так, творческий цех. И обрати внимание, как, по-моему, впервые за многие-многие годы вдруг такое возникло противостояние очень жесткое, что одни стали нападать, другие защищаться, а потом тоже нападать, и до сих пор этот раздел существует. Внутренний.
Вопрос, раздрай. Хорошо это или плохо?
Это, ну, нет, наверное, это неправильно, что-то в этом есть неправильное.
Я думаю, это абсолютно нормально.
Нормально?
Ну, конечно. Потому что этот процесс происходит не только внутри интеллигенции, да, этот процесс в обществе происходит. То есть люди определяют для себя, да, с кем вы мастера культуры.
А если, да? если я хочу творить, писать, рисовать, сочинять музыку, и не хочу заниматься политикой, дайте мне это право, я не хочу ни с кем быть. Я могу себе такое позволить?
Ну, ты вот Достоевского тут упоминала, ну, конечно, можешь и так, наверное, можешь сидеть в своей башне.
Быть над схваткой.
Да, ну, над схваткой в башне можно, да, то есть отгородившись, там еще желательно... песочек туда затащить и зарыться с головой в песочек. Совсем будет хорошо. Понимаешь, ну, так не получается, да? То есть, опять же, это вопрос внутренней честности и необходимости, желания говорить правду, да? Ты же все равно миллионами каких-то связей связан с обществом и с другими людьми. Если твой разговор, неважно, через театр, через литературный текст, через... что-то, да, что угодно, в кино. Если ты говоришь со своим зрителем честно, то ты не можешь сегодня, живя в России, обходить политику.
Ну, подожди, есть честность твоя, а есть честность, там, не знаю, условно, Василия Семеновича Лунового, который совсем... Он очень честен и искренен в своем желании служить, да? Он никогда этого не скрывает. Он человек имперского сознания. Это его убеждение. Он честен в этом? Честен. Просто так в голову пришло. Ну, кто угодно. Калягин. Честен в этом?
Хорошо, пусть. Ну, тогда нужно садиться и разговаривать про империю, например, да? Империя... Это как? Это что? Это когда есть император? Или империя — это когда без императора?
Это когда мы большие и сильные, все нас боятся.
А кто руководит-то этим большим и сильным?
Конечно же, вождь.
Там, да. Итак, назови, значит, да. Мы опять возвращаемся к проблеме самовластия, самодержавия. Да? Значит, один человек опять решает судьбы огромной страны, определяет судьбы миллионов. Захотел — в войну втравил, захотел — еще что-то сделал. А потом что-то с ним случилось. Ну, мало ли, с людьми всякое происходит. Да? Они иногда стареют, иногда вдруг их что-то начинает пугать. Вообще человек, который как бы находится на вершине власти, он живет довольно странную жизнь. Я думаю, любой из нас бы немножко стал бредить, находясь просто в этих вот физических условиях, да? Угу. Когда из бронемашины в броневертолет, потом, я не знаю, даже если ты с кем-то общаешься, ты общаешься там, не знаю, из-за какого-то там занавеса специального и так далее, понимаете? Это же странная вещь. Это особая совершенно физическая реальность. Поэтому... Но надо ли, чтобы гигантская страна, ну, как бы она ни называлась, империя, не империя, зависела от одного человека? По-моему, это страшно. Ну, Пушкина это пугало, декабристов это пугало. Я думаю, что нас это, в общем-то, тоже должно пугать, когда мы смотрим на свою историю, на историю там, других стран. Да? Угу. Мы видим, что, в общем-то, это заканчивается всегда довольно плохо в том или ином смысле. Поэтому давайте, может, по Конституции будем жить нашей.
Ну, ты же видишь, если мы говорим уже о конкретном человеке, как мне кажется, он тоже понимает, что точка невозврата уже пройдена. Вот им лично, да?
Ну, внутри...
Теперь остается только молиться, чтобы все кончилось хорошо.
Да, внутри его сознания, может быть, так оно и есть, да.
У тебя же этот самый Суханов это играет замечательно.
Да, ну, Ксюш, но это сознание одного человека, оно может быть... Он как бы субъективно, да, может думать что угодно, и он может быть 100 раз для себя прав, но мы же все тоже взрослые люди, мы не дети, да, и мы должны как бы не искушать человека абсолютной властью, да, а все время ему говорить, что вот смотри, есть Конституция, никакой абсолютной власти у тебя по Конституции нет и быть не может. Правильно? Ну, как бы проходили все это уже. Ну, зачем же опять на эти грабли, да, и опять всем народам? Ну, зачем? Я этого не понимаю, убей меня, не понимаю.
Но ты же сам говоришь, что людей, которые так вот мыслят, их меньшинство в стране, в основном все равно мы на те же грабли опять выходим, так или иначе, нет?
Нет.
Ощущение, вот у тебя ощущение от выбора все-таки людей. Им нравится такая жизнь? Им нравится
нет,
ставка
не нравится.
На одного человека?
Нет, это все проблема элиты. Это все проблема элиты, которая является у нас и большим бизнесом, и в то же время номенклатурой, да, то есть партией начальников, им это удобно, просто элементарно удобно. Угу. Им легче иметь дело с одним человеком, там, допустим, чем с парламентом. Это известный механизм. Вот, поэтому, если мы говорим о заблуждении сегодня, то можно говорить о заблуждении только очень небольшого количества людей, а именно партии начальников, которые из корыстных соображений этот режим...
Потеряют все.
Да, готовы этот режим... Нет, они потеряют все, если они будут продолжать в том же духе. Угу. Потому что тогда будет очередной цивилизационный срыв, тогда мы опять провалимся в какой-то хаос, и тогда они все потеряют. Ну, кроме того, что они складировали за рубежом, да, ну... Может, и это разыщут.
Там тоже,
да?
Наконец-то уже, да, все, да. Примут меры.
Вот, ты понимаешь? Ну, поэтому,
там тоже мы всем надоели.
Да, поэтому здесь можно сказать тут только те же слова, которые были обращены как бы к российской аристократии в свое время. Господа, отдайте часть своих земель государству, часть своих латифундий, чтобы мы могли отдать эту землю крестьянам, которым земли не хватает. Отдайте треть хотя бы, да? Потеряете все в итоге. Угу. Но нет, они же этого не хотели сделать. В итоге народ там был отправлен в Сибирь и так далее. Многие люди вернулись. Ну, я сейчас говорю про Столыпинские реформы. Но все это бред сивой кобылы, да, потому что в итоге эти люди потеряли все земли, все свои, всю свою недвижимость, да, ну, часть состояния, может быть, удалось увезти за границу. Угу. Там, ну, это все равно все смехотворно, да, по сравнению с теми материальными потерями, которые они понесли. Но ведь все алчность и жадность, и глупость. С этими будет то же самое, это неизбежно. Поэтому мягкие, спокойные, эволюционные реформы – это то, что сохранит им собственность. Они никак не могут этого понять. Но это просто...
Типа вам же будет лучше.
Ну, естественно.
Про искусство в конце 3 минутки буквально осталось. Хочется спросить, что сейчас происходит в жизни творческой Владимира Мирзоева.
Ну, вот я только что закончил делать такой небольшой фильм-спектакль. Или телефильм, не знаю, трудно определить. Это такой третий вид искусства для канала «Культура». Это пьеса Мрожика «Контракт». Mm. Вот такая небольшая вещица, там 6
актеров. Это такой, так называемый, актеров. Такой телетеатр.
Это
да?
Телетеатр, да. Это какой-то, это не кино, не театр, какой-то третий вид искусства, который я люблю. Я не знаю, когда они поставят сетку, но вот работа завершена.
Кто там занят?
Там, ну только не смейся. Там занят Суханов, там занят Суханов, там занят Фима Шифрин, Леня Громов, Петя Федоров, Захар Хунгуреев и вот замечательный молодой актер театра Вахтангова Дима Соломыкин, который в «Принцессе Ивоне» играет главную роль.
Про «Принцессу Ивону» спрашивают, она что, снята с репертуара?
Пока вроде бы нет.
Идет.
Да, пока вроде бы нет, не знаю.
Так, а на театре что будешь делать?
А на театре собираюсь делать Островского.
Что?
На всякого мудреца довольно простоты. В театре на Таганке.
В театре на Таганке? Вот в этом? В
Любимовском.
Золотухинском.
В Золотухинском, Любимовском.
Угу. Интересно. А если предложат театр? Возьмешь?
Ну, еще раз, каковы будут условия игры? Я с удовольствием бы построил самый лучший театр в Москве. Я имею в виду не как здание, а как институцию. Но мне очень важно понимать, какие условия игры. И знаешь, я бы, пожалуй, подписался только на 3 года. Вообще, мне кажется, что ротация худруков так же важна, как ротация президентов. Да? Вот это очень важно. Пришел с творческой программой, 3 года поработал, сделал какое-то количество шедевров и отвалил. Отвалил честно, спокойно. Не потому, что ты сразу на 4-й год будешь коррумпирован. Да? Не в этом дело. Ну, а просто, чтобы энергия жизни не застаивалась. Да?
Это, видишь, как сложно. Мы же знаем прекрасно и знаем лучшие звездные годы. Там и театр Ленинского комсомола, Ленком, да? И театр на Таганке, Любимовского театра. Да и театр на Малой Бронной, в конце концов. Да и многих других московских театров, которые можно сегодня назвать. Да? Но, допустим, как трудно уйти. Но ты же видишь, как трудно. Это невозможно самому взять и сказать, я ухожу. Вот сейчас это сделал Владимир Андреев. Честь ему и хвала, что наконец-то ему сколько, 82 или 81 год, сказал, что я больше все, я должен уйти, вот давайте меньше.
Ксюш, ну я знаю, что это трудно, но я это сделал, например. Да, я отработал год в театре Станиславского, я отдал себе год и сказал, что если мне захочется переподписать контракт еще на 2 года, я это сделаю. Но я через год ушел, потому что это дело принципа. Ведь я не остаюсь после этого без работы, да? Я могу, допустим, если у меня получается, я талантливый худрук, я могу еще какой-нибудь коллектив осчастливить, тоже его превратить во что-то замечательное за следующие 3 года, да? Наймите меня там в другой театр. Это нормально, это хорошо для всех.
Какой хороший человек у нас в гостях. Умный, талантливый. Спасибо тебе большое, дорогой Владимир Мирзоев.
Спасибо.
Время пролетело просто вот не, совершенно просто в 1 секунду. Прошу прощения, что не включила телефон, но воспользовалась вашими вопросами, которые пришли до начала программы. А Володе желаю удачи и еще много-много-много наших встреч впереди будет, я надеюсь.
Спасибо, Ксюша.